Здравствуйте, сегодня среда, 8 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. А свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Региональные российские издания вынуждены убирать свои публикации о погибших в Украине военных. Власти отказываются признавать солдат-срочников участниками боевых действий. Депутаты партии «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга выступили против открытия представительства города в разрушенном войной Мариуполе. Политик Владимир Милов и писатель Дмитрий Глуховский объявлены в розыск по делу о дискредитации российской армии. Также сегодня.
Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скобеева сжигает альбом Аббы. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет «Карлсон!»
Максим Галкин высмеивает политику Кремля, целью которой объявлено предотвращение продвижения НАТО к границам России. Начну сегодня вновь с темы потерь российской армии в ходе войны с Украиной. После того, как Светлогорский районный суд Калининградской области признал запрещенной информацией так называемую «стену памяти» псковского интернет-издания 60.ru со списком местных жителей, погибших на войне в Украине, это и многие другие издания стали в срочном порядке убирать со своих страниц подобные публикации, опасаясь судебного преследования по обвинению в разглашении государственной тайны. Что же касается участия в боевых действиях солдат-срочников, то, согласно официальной информации, на фронт в Украину было отправлено всего около 600 таких военнослужащих, а к ответственности за это привлекли 12 российских офицеров. Таковы официальные данные проверки, проведенные по распоряжению Владимира Путина, утверждавшего ранее, что ни один срочник в так называемой спецоперации в Украине не участвует. Напомню, что родители некоторых солдат, отправленных в Украину, утверждали, что их детей заставляли подписывать контракты на службу в армии под давлением или с помощью обмана. Военное командование часто пытается оспаривать сам факт участия тех или иных военнослужащих в боевых действиях. Яркий тому пример – ситуация с погибшими и пропавшими без вести моряками потопленного крейсера «Москва». Вот что рассказывает Ольга Дубина, мать Никиты Сыромятова, одного из пропавших без вести матросов-срочников, члена экипажа этого крейсера. Вопросы Ольги Дубиной задавал Тимофей Рожанский.
Задавали вопрос, у кого дети числятся пропавшие без вести. Нам сказали, что... Я еще и спрашиваю, когда нам будут выдавать какие-то там удостоверения или военные билеты, что нам выдадут, где будет прописано, что наши дети участники. А нам сказали, что это только для тех, кто подписал заявление о признании своего сына погибшим, ну, сына мужа там погибшим. Даже не погибшим, там же умершим в результате катастрофы. Так в заявлении прописано. Так скажем, такой легкий шантаж идет. Нет, конечно. А что там за заявление это? Умершие в результате катастрофы? Меня такая формулировка, во-первых, не устраивает. И я не согласна с тем, что мой сын погиб. Если они считают по-другому, я говорю, докажите мне это. Они теперь еще говорят, что он сгорел дотла. Новая версия. У них все сгорели дотла.
А это вам устно сказал кто-то?
Ну, конечно, они с нами устно разговаривают. Письменно они нам ничего не дают. И, типа там и поисковая работа у них идет, ну, которой, как выясняется, что вообще никакой нет. Ну, мы так думаем, потому что не найти с 25 апреля по сегодняшний день ни одного даже фрагмента тела, ну, извините, это уже смешно. Я не верю ни одному единому слову, ни единому, никому вообще абсолютно. Хоть в каком ранге находится человек, который беседует, это вообще сплошная ложь.
Скажите, вам говорили, что Москва не участвовала в спецоперации или нет?
Ну да, конечно, они сразу сказали, что когда на беседе с Осиповым они сразу говорили, что якобы не участвуют. Я говорю, ну хорошо, в этот раз я не участвовала, а остров Змеиный. Они говорят, ну ваш же сын не участвовал. Я говорю, а он что, говорю? Пол экипажа шло, говорю, участвовать, а пол экипажа на экскурсии были, которые срочники. То есть там основная масса это были срочники, чуть-чуть контрактников, ну и вот этот офицерский состав. Ну, они молчат, естественно, ничего не говорят.
Ольга, скажите, у вас поменялось отношение вот к спецоперации за все время?
Мы живем, к примеру, люди, да, вот живем, воспитываем своих детей, занимаемся своими делами, решаем какие-то свои проблемы. Тут раз объявляют какую-то там спецоперацию. Поначалу, естественно, я там все, там молодец, там Россия, все. Теперь я уже не понимаю. Одни говорят одно, с одной стороны слушаешь, другие говорят с другой. Я просто никому не верю. И как относиться к этому, ко всему, ты просто вот, ну, в растерянности. Я слышу, часто этот вопрос задают, а как вы относитесь, а как можно относиться к тому, чему мы вообще не знаем? То, что гибнут и с той стороны это дети, люди, все, с нашей стороны, с российской, гибнет, сколько пропадает бизнес. Я слушаю, вот мамочки там где-то тоже выступают, там это все, слезами обливаешься, и я не понимаю, для чего.
Говорила мать одного из пропавших без вести матросов-срочников с крейсера «Москва» Никиты Сыромятова, Ольга Дубина. Цифру потерь российских войск в Украине в своем очередном заявлении назвал президент Украины Владимир Зеленский. Безусловно, нужно принять во внимание, что это оценки потерь противника, приведенные главой воюющего государства, и к ним надо относиться с изрядной долей скепсиса. Кстати, нельзя не сказать, что и в Киеве избегают публикации данных о потерях среди украинских военнослужащих, хотя совсем недавно Зеленский признал, что Украина теряет в последние недели от 60 до 100 человек убитыми за один день. И вот что Зеленский говорит о потерях России, о решимости Украины привлечь к ответственности всех тех российских военнослужащих, которые совершали военные преступления на украинской территории.
Уже больше, ніж 31 тысяча российских.
В Украине уже погибло более 31 тысячи российских солдат. С 24 февраля Россия платит цену за совершенно бессмысленную войну против Украины, теряя 300 своих солдат каждый день. Но наступит день, когда потери России пересекут для нее приемлемую черту. На следующей неделе мы запустим специальный проект «Книга палачей». Это будет информационный ресурс, содержащий проверенную информацию о военных преступлениях и преступниках в России. Армии. Я уже много раз говорил, что все они обязательно будут привлечены к ответственности, и шаг за шагом мы приближаемся к этой цели.
Говорил Владимир Зеленский, Украина и Россия продолжили обмен телами своих погибших военнослужащих. В рамках этого обмена Украине были переданы более 200 тел солдат и офицеров, многие из которых сражались за Мариуполь в течение более чем 2 месяцев и держали круговую оборону на территории завода «Азовсталь». Владимир Зеленский признал, что в плен попали более 2600 защитников Мариуполя, бойцов полка «Азов» и других подразделений украинских силовых структур. В Киеве заявляют, что сделают все возможное, чтобы добиться их скорейшего освобождения и возвращения на подконтрольную Украине территорию. Однако глава так называемой ДНР Денис Пушилин объявил о грядущем создании некоего международного трибунала, который, цитата, будет судить нацистов. В Госдуме России звучат призывы запретить обмен бойцов полка «Азов». О том, на каких правовых основаниях Россия, не признающая, что ведет войну, и Украина могут проводить обмен пленными, какую юридическую силу будет иметь Пушилинский так называемый трибунал и угрожает ли пленным украинским военнослужащим смертная казнь, говорит адвокат-правозащитник Николай Полозов.
В текущей ситуации действуют нормы международного гуманитарного права, в частности, Третья Женевская конвенция о защите прав военнопленных. И согласно положениям Третьей Женевской конвенции, даже если одна из сторон боевых действий не признает состояние войны, то действие этого международного правового документа, который подписан Россией, все равно распространяется. И согласно положениям Третьей Женевской конвенции, освобождение пленных называется не обмен, а репатриация. Но даже в самой Женевской конвенции указано, что решение об этом принимается на политическом уровне. То есть фактически обмен возможен только после достижения какого-то соглашения на политическом уровне. Это происходило и с 2014 года во время ведения боевых действий на Донбассе. Это происходит и после начала российского вторжения в 2022 году. То есть существуют каналы связи, по которым в случае необходимости как раз и осуществляются подобные договоренности. Пушилин абсолютно не субъектен, и в принципе решение принимает в данном случае Кремль. Речь идет о формировании некого карикатурного Нюрнбергского процесса, где будут судить якобы нацистов. Это продукт, шоу-продукт прежде всего, необходимый для российской телепропаганды, для того, чтобы Кремль мог демонстрировать в отсутствии реальных каких-то военных побед российскому телезрителю, ну, некие достижения, что вот судят нацистов, Вот правосудие восторжествовало. Ни одно государство цивилизованное, ни один международный орган результаты такого трибунала признавать не будет. То есть, исходя из гуманитарных соображений, конечно же, все жертвы, все военнопленные подлежат обмену, и осужденные, и не осужденные, но признавать легитимность такого трибунала, конечно же, не будет никто. За результаты этого трибунала Кремль относительно снимает с себя ответственность и перекладывает на своих марионеток, типа Пушилина. С другой стороны, уголовная ответственность, так называемая ДНР, предусматривает в том числе высшую меру наказания, смертную казнь, которая в Российской Федерации отсутствует. Но абсолютно не исключено, что часть каких-то уголовных дел будет расследоваться непосредственно на территории Российской Федерации в оккупированном Крыму, потому что есть информация о том, что ряд военнослужащих ВСУ, ТРО и других подразделений Украины, которые являются военнопленными, находятся непосредственно на территории России и в оккупированном Крыму тоже. Я думаю, что апробация применения смертной казни неизбежно будет в ДНР. И в случае, если подобное, скажем так, развитие, подобный сюжет Кремлю понравится, то не исключено, что это будет перенесено, имплементировано и в Российскую Федерацию. Какое-то количество военнопленных неизбежно попадут под суд, и я не исключаю, что в отношении некоторых из них будет применена именно такая высшая мера наказания. Сейчас кремлевский режим отличается от ИГИЛ, по большому счету.
Это было мнение адвоката Николая Полозова. Кстати, вслед за циничным признанием почти полностью разрушенного войсками России и так называемой ДНР Мариуполя городом-побратимом Петербурга, законодательное собрание Петербурга приняло постановление об открытии представительства Петербурга в Мариуполе. Против голосовали только депутаты «Яблоко» Борис Вишневский, Александр Шишлов. Вот как на заседании петербургского ЗАГСа Александр Шишлов мотивировал свою позицию.
Конечно, людям, попавшим в беду в результате политических решений о проведении так называемой спецоперации, надо помогать. И многие члены и сторонники партии «Яблоко» вместе с правозащитниками участвуют в сборе средств в помощи беженцам, в том числе и из Мариуполя. Но принимая решения, подобные предлагаемому сегодня, следует представлять их последствия и их цену. Сегодня на эти вопросы ответов нет. Какова будет цена для международного сотрудничества Санкт-Петербурга? А может быть, вы знаете, что многие наши международные партнеры уже приостановили такое сотрудничество, уже сейчас. Сколько будет стоить эта помощь для бюджета Санкт-Петербурга, для горожан? А что касается открытия представительства, заключения соглашения с Мариуполем, еще раз скажу, «Яблоко» поддерживает оказание помощи людям, попавшим в беду. Но главное, что необходимо сегодня, это чтобы беда закончилась скорее. Надо устранять причины. Соглашение о побратимских связях и открытие представительства, к сожалению, не остановит гибель людей и разрушения. «Яблоко» вновь заявляет о необходимости скорейшей подготовки заключения соглашения о прекращении огня. После этого будет возможен поиск путей к миру.
Это был фрагмент выступления депутата от партии «Яблоко» Александра Шишлова на заседании Законодательного собрания Петербурга. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на разгар боевых действий, власти Украины, чьей экономике уже нанесен гигантский ущерб, вынуждены задумываться о предстоящей зиме, которая обещает быть очень тяжелой, даже если война в Украине к этому времени закончится. В связи с этим принимаются срочные меры, прежде всего по ограничению экспорта энергоносителей. Но Владимир Зеленский уверен, что правительство Украины с этой критической ситуацией справится. Вот что он сказал по этому поводу.
В нынешних условиях российской агрессии и войны мы действительно приближаемся к самой тяжелой зиме за время нашей независимости. Но все будет в порядке. Мы должны обеспечить, чтобы наш народ видел нормально функционирующее государство, и так обязательно будет. В этом году мы не будем продавать за границу наш газ и уголь.
Нашего газа и угля за кордон.
Говорил Владимир Зеленский, а министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсуждали сегодня в Анкаре проблемы, связанные с вывозом из Украины скопившихся там более чем 20 миллионов тонн, предназначенных для экспорта прежде всего в развивающиеся страны, украинских зерна и пшеницы. Напомню, что Кремль требует разминирования морских подходов к находящимся под контролем Украины портов, обещая не использовать их для своих атак на Украину. Лаврова, в частности, спросили, какие гарантии может предоставить по этому поводу Москва. Вопрос задавал корреспондент российского государственного издания, и министр иностранных дел России с готовностью на него ответил.
Ну, об этом уже говорил президент Путин, публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы их оформить тем или иным способом.
Говорил Сергей Лавров, я обращал ваше внимание вчера, но вновь повторю, что у меня в голове не укладывается, как российский министр иностранных дел может всерьез говорить о каких-то гарантиях ненападения, пусть и на каком-то конкретном участке, после более чем 100 дней полномасштабной агрессии. Оценки Кремлем позиции Украины по проблемам экспорта зерна из украинских портов довольно непостоянны. Вот что сказал сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Чтобы что-то рассматривать, наверное, украинская сторона должна сказать, что им нужно. Хотят ли они вообще это зерно куда-то отправлять. Здесь, понимаете, мы должны понять позицию украинской стороны. Речь же идет об украинском зерне. Во-первых, насколько нам известно, этого зерна гораздо меньше, чем заявляют сами украинцы, это первое. Второе, ну, наверное, не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна для с точки зрения влияния на международные рынки зерна. Слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние, которое оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался всемирный. И мы еще раз повторяем, и мы об этом говорили, и в том числе и министр Лавров сегодня говорил, что не украинский кризис стал причиной или катализатором продовольственного кризиса в мире. Этому предшествовала целая цепочка событий и ошибочных действий правительств разных стран мира.
Говорил Дмитрий Песков. Напомню, что еще совсем недавно в Кремле заявляли, что, блокируя, по его мнению, поставки украинского зерна и пшеницы развивающимся странам, как раз Киев провоцирует глобальный продовольственный кризис. Вопрос о гарантиях по поводу морских коридоров должен был стать последним на совместной пресс-конференции Чавушоглу и Лаврова. Однако корреспондент украинского телевидения, присутствовавший в зале, тоже попросил дать ему возможность задать свой вопрос Лаврову, и такая возможность ему была предоставлена. Вот этот эпизод пресс-конференции, я его привожу полностью, даже не вырезая пауз.
Thank you, Mr. Minister. This is the end of our press conference. Thank you. Thank you.
Я from Ukraine. Do you mind? Okay. Ну, конечно, мы же не на Украине, мы же в Турции, в свободной стране.
Микрофону верелим. Сергей, bir soru daha almayı kabul etti.
Давайте, пожалуйста, дайте микрофон. Сергей согласен еще на один вопрос.
У меня такой вопрос. Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось продать?
Еще раз.
Из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось
вы
продать.
Вы все думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают. Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море.
Кроме того, что министр иностранных дел России, как вы слышали, ответил вопросом на вопрос, а по сути ничего не сказал, кроме отработанных формулировок, я бы обратил внимание, что Лавров привел очередную версию причин нападения на Украину. еще раз процитирую, избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Получается, что ради этого крылатыми ракетами обстреливаются Киев, Львов, Харьков, Одесса и многие другие украинские города. Но, конечно, амбиции Владимира Путина простираются гораздо дальше заявленных в этот раз Сергеем Лавровым целей. Об этом в своем первом после начала войны в Украине интервью изданию «Шпигель» говорила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. «Ненависть Путина и его враждебность направлены против западной демократической модели», сказала Меркель, отметившая, что глубокое разногласие в ее собственных взглядах и взглядах Путина она отметила для себя еще 15 лет назад.
Когда я посетила Путина в Сочи в 2007 году, Германия председательствовала в ЕС. Это был знаменитый визит с собакой. И тогда Путин впервые публично сказал, что для него распад Советского Союза был главной трагедией 20 века. А я сказала ему, что это было самым счастливым обстоятельством моей жизни, благодаря которому я смогла получить свободу. И уже тогда было совершенно ясно, что у нас большое расхождение во взглядах. И этот диссонанс развивался и развивался. И за все эти годы так и не удалось по-настоящему закончить холодную войну.
Говорила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. А в России тем временем продолжается преследование тех, кто выступает против агрессии в Украине. Как стало известно сегодня, наложен арест на имущество журналистов Руслана Левиева, Андрея Солдатова и Майкла Наки, против которых возбуждены дела о так называемых фейках российской армии. Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовным делам писателя Дмитрия Глуховского и политика-соратника Алексея Навального Владимира Милова. Находящийся сейчас за границей Владимир Милов в эфире канала «Навальный Лайв» заявил, что не знает толком, в чем его обвиняют, но уголовного преследования не боится.
Комментировать здесь абсолютно нечего, потому что я думаю, что вы понимаете, что все это обусловлено только политическими мотивами. Что я один из принципиальнейших людей, который всю свою жизнь выступал против путинского режима, против его преступлений, и говорил о том, что нам нужна совсем другая страна, нормальная, свободная, демократическая Россия. Это все приобретает в последнее время большой резонанс. Я для них стал такой неприятной фигурой. Поэтому это, конечно, что бы там ни было, это политическое дело. То есть вот нет смысла обсуждать там, за что это уголовка. Я, честно говоря, даже не знаю. И, откровенно говоря, знать не хочу. Потому что мне на это наплевать. Я нахожусь сейчас на территории свободного мира, где, естественно, там... Никто не собирается меня всей этой путинской мафией выдавать. Но откровенно вам сказать, что вот там у меня какого-то страха перед тем, что, допустим, там они как-то меня смогут там где-то захватить и что-то там попытаться судить. Ну, абсолютно нет. Ну, поговорим с вами. Хорошо. Все это вот хотите выслушать в лицо товарищей там следователей и прокуроры, что вы самая распоследняя нечисть и дрянь, которая ни на что в жизни больше не способна, кроме как... лизать пятки вот этой всей властной мафии за 30 серебряников. Кто идет в путинские следователи и прокуроры? Самые отбросы общества, которые вообще не способны делать даже никакую элементарную работу, даже туалеты убирать, понимаете? Поэтому вот Путин, к сожалению, насоздавал таких вот рабочих мест за счет денег налогоплательщиков для вот этих абсолютно никчемных мокриц, таких вот существ, которые там коптят небо непонятно зачем. И могут только возбуждать уголовные дела против честных, принципиальных людей, которые борются за свою страну. Трудно найти более законопослушного гражданина Российской Федерации, чем Владимир Милов. Потому что я всегда, я специально соблюдал все законы. У меня один штраф за переход дороги в неположенном месте 200 рублей был за всю жизнь. Да? Я всегда платил, на самом деле, огромные суммы налогов. Я больше 100 тысяч долларов налогов заплатил в своей жизни, как работодатель и работник, честно говоря. Очень жалко, но тем не менее, вот я, когда жил в России, я считал вот необходимым и обязательным для себя, раз ты гражданин страны, должен, соответственно, налоги платить, да. Поэтому я никогда не совершал ничего противозаконного. Все дела, которые там могут против меня быть, это дела абсолютно политические, заказные. Я для себя не только никаких проблем не вижу, но считаю это вот признанием своих заслуг.
Говорил российский оппозиционный политик, соратник Алексея Навального Владимир Милов. Дмитрий Глуховский в своем телеграм-канале сообщил, что его обвиняют в дискредитации российской армии. Это связано с одним из его антивоенных постов в Инстаграме. Глуховский после начала российского военного вторжения в Украину неоднократно публиковал антивоенные посты в своих социальных сетях. Он также рассказывал об убийстве украинских мирных жителей и о потерях в российской армии. Вот как, к примеру, Дмитрий Глуховский описывает суть нынешней российской официальной пропаганды.
В чем магия ток-шоу? Люди влачат нищенское существование, они беспомощны, они бесправны, они бессильны что-либо изменить. Базовый психологический закон, фрустрация приводит к агрессии. И ты в душе понимаешь, что ты злишься на власть, и ты злишься на Путина, потому что Путин есть власть. Также ты понимаешь, что если ты об этом хотя бы заикнешься, тебя, как бы публично, тебя ждет наказание. Ты запрещаешь себе даже думать об этом, но озлобленность сохраняется. Ты включаешь телевизор, и тебе говорят, ты так же плохо живешь, потому что это американцы, жидомасоны, англосаксы, европейцы и украинцы. Они все против нас, они нас хотят ослабить. Дальше неважно, какие факты, тебе нужно избавиться от этого мрака внутри.
Говорил российский писатель Дмитрий Глуховский. Почти сразу после известия об объявлении его в розыск Московский театр имени Ермоловой снял с репертуара спектакль, поставленный по нашумевшему роману писателя. Текст по этому роману, кстати, был также снят фильм, имевший большой успех, в том числе у критики. Такого рода перестраховка, а может быть уже и не перестраховка, примета современной России. Талантливые деятели искусства, критикующие агрессию против Украины, вынуждены уезжать за границу и выступать там. Среди них, конечно, Максим Галкин, чьи шоу пользуются большим успехом. А Галкин в них говорит и о себе, и о войне, и о НАТО. Не откажу себе в удовольствии привести очень короткий фрагмент одного из его выступлений. Очень хочется, чтобы это услышали и в России.
Меня называют предателем, я говорю, нет, войне, мне говорят, ты предатель. Они говорили, мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границы с Россией. И чего? Добрый вечер, мы из Суми. Ну, это нормально, нравится, не нравится, НАТО расширяется. Представляете, и Швеция же собирается в альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скобеева сжигает альбом Аббы. Я вам точно говорю, не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку. Сауну в сухопарку, шведский стол в обжираловку. Ну и, конечно же, 100% запретят сказки Сельмы Лагерлёв и Астрид Лингрен. Я уже вижу Соловьёва, он стоит и орёт: «Карлсон!»
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».